я говорю и в церкви о том, что вы мои братья и сестры. Вы знаете, это выражение, оно для меня очень дорого. Тем, что благодаря Иисусу Христу мы действительно воистину стали братьями и сестрами. Мы имеем одного Отца. Это чудо Божье, которое Он продолжает совершать. Прежде чем мы будем продолжать тему дня, которую мы уже начали с утра, Бог говорит и действует через молитву сегодня. Я хотел бы, чтобы мы на мгновение, как вы сейчас сидите, если мы склоним головы, обратимся к нашему Небесному Отцу. Дорогой наш Небесный Отец, мы искренне благодарны Тебе за то, что Господи Ты сотворил нас, за то, что Ты искупил нас через Иисуса Христа, за то, что сегодня Ты подарил нам эту уникальную возможность, что Ты приготовил нечто для каждого из нас. Помоги нам, Господи, быть способным услышать Тебя для того, чтобы наша жизнь изменилась, чтобы она стала похожа на Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.
Аминь.
Сегодня, когда мы рассмотрели текст, основной текст наших сегодняшних размышлений, я хотел бы обратить ваше внимание на второй текст 11 главы Евангелия от Луки, и после чего рассмотреть, как этот принцип работает на жизнь конкретного человека. Второй стих звучит так. Евангелие от Луки, 11 глава, а стих 2. Он сказал им: когда молитесь, говорит Отче наш, сущий на небесах. Наверное, до того, как Иисус произносил эти слова, я не знаю, я не встречался с подобным, но здесь, наверное, такие очень важные мысли, которые Иисус хотел внушить своим ученикам. Как бы в этих словах, в этих строках, в двух, как же может быть противоречие, что такое положение, они содержат. С одной стороны, он говорит, Отец, это очень близкое, это очень родное, это не должно быть какие-то барьеры, независимо от обстоятельства, от времени, от состояния, человек может обратиться к своему родному отцу. И в то же время вторая часть говорит о том, что это отец, который очень близкий, мы не должны забывать о том, что это Бог, это Творец, это всемогущий Бог, это сущий, который обитает в небесах. Поэтому это, наверное, основа базовой молитвы, по которой в последующие времена всех верующих может опереться и упокоиться в своих молитвах в жизни. И в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, мы сейчас не будем читать, но вы можете дома найти время подробно читать. Это не будет основной текст, а просто некоторые мысли я хочу напомнить вам. Когда ученики задавали вопросы, ну покажи же нам отец, это будет достаточно для нас. Говорит, неужели вы еще не увидели? Неужели вы еще не почувствовали? Сколько раз я с вами? Сколько раз я об этом говорил? И мы видим, что Чина говорил очень красиво, описывает эту идею о том, что приход Христа в наш мир как бы создает вот это связи каким образом человек может войти в атмосферу присутствия живого Бога? Бог – человек. И самое некрасивое, что Писание говорит о том, что когда человек принимает Слово Мое, когда он пребывает во мне, тогда и я, и Отец, мы придем и создадим обидение у того человека. И, наверное, исходя из этой идеи, апостол Павел, как сказал в 8 главе послания к Римлянам, он восхищает. 14-15 стих говорит о том, что все во имя Духом Божьим суть есть сыновья, и можно сказать, дочерями Божьими. И уже нет тех страхов, потому что они имеют особую любовь Божию. И они обращаются к нему, говорят эти слова, «Абба, Отче». Это как бы «Абба». Это очень близкое. Это очень близкое, которое может быть даже ближе, я могу извиниться, что ближе отношение, ближе ощущение, чем к родному отцу по плоти. И поэтому только тот, который воистину эту идею понял, он уже понял, почему так важно найти время для общения с Богом. Если бы я спросил вас, что есть молитва для вас, наверное, звучало бы много определений. Как обычно мы говорим, это разговор с Богом, это дыхание души, это сила, которая способствует миру действовать для того, чтобы нечто совершать в нашей жизни. Но есть такой формулировка, который для меня очень близко, который звучит так. Это особая сила, которая приводит руку всемогущего Бога в движение. Вы знаете, было случай, когда у меня было проблем, связанных с паспортом. Будучи в Украине, мне нужно время к времени поехать в Москву для того, чтобы продлить свое национального паспорта, потому что у меня документ, на основании которого я нахожусь в Украине, действительно жительство, было время, когда мы меня привязаны к своему национальному паспорту. Когда по 3 года его продлевали. У нас в Украине нет, потому что мы рассказываем, что надо ехать в Москву. Для того, чтобы мне ехать в Москву, мне нужно открыть российскую визу. А для того, чтобы получить российскую визу, мне нужно, чтобы официальное приглашение кто-то, живущий в Москве, оформил, и на основании этого я имею право открыть российскую визу. Я по своим меркам думаю, что благовременно я решаю эти вопросы. У меня 8 августа проточит паспорт. И я уже в июне месяца связался с дивизионом, чтобы мне сделать приглашение. Они сделали в микросине в Москве. Но уже наступил конец июня. Ничего не происходит, не поступает ко мне это приглашение. Уже в июле месяце я уже приехал сюда, когда еще учился, это было в 2008 году. В случае я просто еще напомню как это дело, чтобы увидеть, как Бог действует. Я не мог предполагать, как Бог действует в жизни, когда мы молимся. И вот настало уже конец августа, у меня 8 числа августа проточит, конец июля месяца, ничего не происходит. И тогда настал последний день. Ну, конечно, как обычно, я молил. Я как мог, я молил. Но ничего не происходит. Настало 7 августа, это было среду, и завтра, 8 августа, все мои документы просрочат, я оказался в нелегальном положении в Украине. Уже никакой поездки уже не может быть. И уже никакой визы нельзя оформить. Я когда был в офисе в Унионе, в Киеве, я себе молился, Господи, и все знаешь. Я все сделал, все, что от меня зависит. А теперь я уже не знаю. Я верю в том, что и всемогущий Бог, пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы этот вопрос решилось положительно. Около 11 часов дня звонила мне которая ответственна за оформление визы, приглашение в регионе. Она до этого ничего не рассказывала. Она звонит с извинением, вопросы, я только что вернулась из подобного Дагаскара. Я объяснил послов эту ситуацию, в том, что за проблемы ты не можешь выехать, потому что не получилось свою визу, чтобы они как-то войти в твое положение. И вот он что подсказал. У меня сейчас бланк, на который ты должен заполнять, подписывать, вот меня сейчас пахнет в отправе в Мюнхен. Ты его заполняешь, подписываешь, потом делай доверенность на меня, вот послушай свои подходные данные и напиши заявление на имя консула. И все это положи в конверт и положи свой паспорт, запечатай и передай через правительство, отправляй в Москву ко мне, я займусь твоим вопросом. Я думал, как это все можно сделать? А так все документы остался ни с чем, причем незнакомому человеку, что может произойти. Но у меня другого выбора уже не было. Я тогда попросил брата Андрея, когда она работала в Унионе, помогите передать мои документы, помогите звонить этой сестре, чтобы она завтра получила эти документы, занят моими вопросами. Так он сделал, и я тогда попросил брать в Унионе сделать меня типа справочку такой о том, что вот если милиция останавливается, ну просто чтобы не задержать, потому что сотрудники, ну, документ на стадии переоформления. Но это же здесь фотография, здесь ничего, по сути дела мне ничего не дало. Я приехали в Бучи, тут сидели в молитвенном состоянии, ожидали возвращения моего документа. Сестра получила эти документы, в том пятницу уже короткий день, она не успела это все сделать, уже в понедельник она занимается этим вопросом посольства, все было сделано, и в понедельник вечером таким же путем отправили назад, вторник, брат Андрей меня звонит, приезжает в Унионе свой паспорт, цельно с охраном, все было сделано так, как необходимо делать. Чтобы мне не ехать в Москву, мне надо около $200 платить за визу, за дорогу. Я не хотел их не платить. И Господь чудным путем это все решил. Действительно, я убедился в том, что наш Бог – это всемогущий Бог. Для Него нет ничего невозможного. Поэтому я убедился в том, что действительно молитва – это особое средство Божьей благодати, которое Он подарил нам для того, чтобы мы могли воспользоваться. Но вопрос возникает, почему же мы с вами, братья и сестры, так мало времени проводим в молитве? Как-то однажды в Северной Америке было проведен лагерное собрание и сделан вот такой статистики опрос, анонимный ответ, кто сколько времени проводит в молитве. Вы знаете, в результате там больше 50% было опрошено, и из рядовых членов церкви в среднем вышли около 3 минут в сутки они провели в молитве Господа. А для пасторов чуть больше, но не намного. 7 минут в сутки они провели в молитве. И тогда возникает вопрос. Если молитва – это особая сила, если молитва – это особые Божьи благодати, которые Бог наделил нам сегодня, если это особое, такое, как бы, беспроводное такое связь, по которому в любом моменте, в любой случае, мы можем связаться с небом, и почему мы так мало молим нашему Богу? Почему так мало времени? Почему мы так не находим наслаждение проведение молитвенным служением перед Господом? Давайте мы рассмотрим одну библейскую историю, которая показывает нам о том, что действительно человек, который имеет молитвенные жизни, никакий критический момент в этой жизни не может ввести его в такое состояние депрессии или же в состояние безысходности, которое бы он не знает, что делать. Эта история мне нравится. И я уже многим об этом рассказывал, но хочу еще раз делиться с вами этой историей царя Йосафата. Записана в книге 2 Паралинопоменон в 20 главе И стих мы будем рассматривать выборочно. 20 глава Паралипоменон рассказывали истории царя Йосафата. Был особый критический момент в его жизни, который он не ожидал. Вот здесь в этой истории как бы Бог показывает особые роли молитвы, особая сила молитвы, как Бог действует, когда мы молимся. И здесь мы читаем первого стиха, чтобы увидеть, какая ситуация возникла в его времена. После всего моавитянин и аммонитянин, а с ними некоторые из страны Моавитхарев пошли войной на Йосафата. И пришли, и донесли Йосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии, и вот они в Катнасоне Фомае, то есть в Агении. То есть внезапное обстоятельство. Несколько народов окружили Иерусалим. Они, естественно, не желали осадить город и уничтожать еврейского народа. Иосафат, если бы я на его место, я бы поступил так. Я бы первую мысль, может быть, когда не успел помолиться, сразу думать так. А, какая у нас потенциал? Кто у нас главнокомандующий армии? Сразу позвонили, сообщили, что надо предпринимать в данной ситуации. Но удивительно, как Иосафат реагирует в данной ситуации. Мы читаем ниже, стих 3, говорит так. «И убоялся Иосафата, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всем иудеям, и собрались иудеям просить помощи Господа из всех городов Юдии, пришли они умолять Господа». Это неординарный поступок. Вместо того, чтобы предпринимать какие-то военные действия, он наоборот приглашал людей в перемирие, чтобы они съехали в Иерусалим, для того, чтобы объединиться в молитве, в посте, в лицах Господа. Фактически никому занимать оборот. Все сосредоточены, все силы для того, чтобы в лицах Господа. Я верю в том, что это не было случайное какие-то решения. У него было это молитвенной жизни. И об этом мы можем рассмотреть текст чуть раньше, 19 главе, 10-3. Когда мы читаем, мы можем сделать заключение о том, что у Иосафата было постоянство в молитвенной жизни с Господом. И стих 3, 19 главе написан так. «Впрочем, и добрые найдены в тебе, потому что ты истребили кумиры в земле юдейской и расположили сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога». Если читать там книгу Царства, там рассказывают о том, что он сделал угодно перед Господом, потому что он положил сердце свое взыскать Господа. Это его образ жизни. Это смысл его жизни. Поэтому то, что он делает, он старался делать согласно воле Божьей. Дома вы можете прочитать законы 19 главы, как он планировал вести свое руководство в своем народе, как он поставил судьи, какое наставление он им дает, как он поддержал службу в Иерусалимском храме. Действительно, это человек, который воистину искал Бога в своей жизни. Поэтому, когда возникли критические ситуации в своей жизни, первым делом, первые мысли, которые возникли у него, надо остановиться, надо искать Господа. И таким образом он предпринимает необычные действия, которые, наверное, вряд ли кто-то из нас начали таким образом. Мало того, когда он начал молиться, он вспоминает об обетовании Господнем, он вспоминает о силе и мощи Господне. Давайте читаем несколько стихов, 6 стих. И сказать, Господи Боже, Отцов наших, не ты ли Бог на небе, не ты ли владычествуешь над всем царствами народов, и в твоем руке сила и крепость, и никто не устоит перед тобою. Не ты ли, Боже наш, и знаешь жители земли сей, предметы народа твоего Израилем, и отдам ее семени Авраама, слуга твоего, навеки. Итак, 39. Если придет на нас бедствие, меч наказывающий, так он говорит, или язва, или голод, то мы станем перед тобой, перед домом всем, и перед лицем твоим, и по имени твое в доме всем, и воздаем к тебе, и в тесноте нашей, и ты услышишь, и спасешь. И 12. Боже наш, ты суди их, ибо нет нас сил против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать. Сколько раз бывало в нашей жизни, когда на самом деле мы не знаем, что предпринимать, что делать. Либо это для нас служение, либо это для нас болезнь. Было случай, это же для нас со мной, когда я служил в Запорожье, я был здесь на сети, в декабре месяца, было холодно, это еще не было ни топления, буржуйка там в середине, было холодно, и два дня я простудился, заболел, но все-таки держался только 2 тысячи целых месяца, потом уже после сети уехать домой, я приехал домой, мне хуже и хуже. В конечном итоге я уже решил пойти в больницу, там наш сестра, терапевт, и мне говорит, ну, знаешь что, мне подозрение то, что у тебя воспаление легких. Тебе надо ложиться на стационаре, иначе ты не выйдешь с этого. Ну, я уже согласился, что не куда деваться, я лежал, 3 недели у меня там кололи антибиотиков, и через 3 недели, когда вроде закончили курс лечения, делал контрольный рентген, и этот врач, рентгенолог мне говорит, знаешь что, мне что-то не понравилось. Какое-то затемнение себя в дом. Чтобы решать это дело, давай отправить я вам диспансер на лабироскопию, чтобы уже определиться, что там такое. Ну, я поехал посмотреть там, ничего не могли определить. Вот так я полгода ходил, не мог определить диагноз. Через полгода у меня снова хуже, хуже, я снова вернулся в лабироскопию, и снова мне назначили лабироскопию. И тогда врач мне говорит, знаешь что? У тебя опухоль убрать правой дроби, поэтому надо начать на операцию, иначе будет хуже. Но в таком случае бывает не возить тебя на следование торгального отделения. Я согласился на следование, я лежал целую неделю, меня следовало как могли. Я, конечно, молился, я был спокоен в том, что Господь придет в своих руках. Я больше переживаю за свою семью, если я умру, а что с семьей, как дочка только что родила, ей буквально месяца. Вы знаете, ровно неделю завидевшие отделение меня позвали в кабинет и говорили, знаешь что, мы сделали все то, что смогли, но мы ничего плохого не нашли. Так что идите с мира, ты не наш человек. Я так ушел, до сей день, я уже забыл, что там было. Поэтому я вижу в том, что у Господа есть сила, болезни есть. Какие-то проблемы связаны с нашим служением или семейными. У Бога есть сила. Я убедился не раз в этом. Поэтому я попался, оказался в тупике. Он не знает, что делать. Но он решил искать Господа, молиться и спасти. Когда мы последний раз, раз в разе объявили сегодняшний пост, чтобы искать Господа? Я лично к моему стыду уже давно. Это не дело как лично, но как церковь мы иногда объявляем об этом. Поэтому здесь мы видим еще одно необычное поступка он совершает. Стих здесь 21, 22, и мы читаем эти слова. 21. И посовещался он с народом, и поставил перцов Господу, чтобы они благолепием, святыня выступая, выступая впереди вооруженные и словословными, и говорили: «Славите Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудили несогласие между аммонитянами и моавитянами и обители Гарисеира и пришедшие на Иудеев, и были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обители Гарисеира и побивали и истребляли их. А когда окончилось жителя Сеира, тогда стали истребить друг друга. Мы видим о том, что вместо того, чтобы выстроить военные люди передовые, ну, как обычно во время войны, дальнострельные или тяжелые артиллерии, они должны быть передовые, чтобы дальние стрелы сначала или помогли, а потом уже пешеходы уже воюют. Но здесь он совершал совершенно необычный и логичный поступок. Он выстроил левитов, коринфов на передовые, а военные сзади. Они шли на ноги врагов. Они начали петь, начали словословить. Когда они начали это делать, Господь заступился за них. И произошло вот это поражение врагов. Дорогие братья и сестры, это особое чудо, которое Господь совершает. Не раз по словам того пастора, который говорит так: когда мы работаем, мы работаем. Но когда мы молимся, Он работает. Действительно, это особая сила Божья, которую мы всегда осознаем. И в результате вот это действие, которое Иосафата совершает, вы можете зачитать дальше эту главу, мы видим о том, что в его царство было покое, мир, все народы вокруг убоялись, потому что они видели, что в этом царстве, в этом человеке действительно Бог присутствует, Бог был с ним. Сколько раз мы видим, что братья мы задавали Господу вопрос: почему, Господи, на меня все это навалилось? Почему эти проблемы? Почему своими родными? Почему вот так произошло? Почему так несправедливо? Наверное, мы не одни в этом состоянии. Один из библейских пророков, давайте рассмотрим, пророк Аввакума, тоже в свое время, когда он не понимает, что происходит на родине, что происходит с ним, что происходит вокруг, он тоже задавали вопрос Господу. Но слава Богу о том, что он нашел ответ. Здесь книга пророка Аввакума. Мы читаем вторую главу, первую главу сначала, когда он говорит о своем переживании, о том, что он не понимает, почему Господь так допускает. Первая глава, 32. «Доволи, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду возопьять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Это пророк Божий, который молился, он не видит, как Бог действует. Он уже чувствует мирно, и он уже с оттенками, можно сказать, претензий у Бога, то, что Боже, почему ты не отвечаешь? Почему ты не реагируешь? Когда вот это постоянно так происходит в моей жизни, в жизни моего народа. И дальше, очень важный момент. Это очень похоже на обстановку, на которой мы находимся сегодня. Это для него это была личная полевая школа. Вторая глава, и здесь стих мы читаем даже с первого. «На стражу мою стали я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобу моей. И отвечали мне Господь и сказали: запиши видение и начертай ясно на скрижале, чтобы читающий легко мог прочитать. И видение относится пришел к определенному времени и говорит в конце, и говорит в определенному времени, и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы замедлила жди его, ибо непременно сбудется и отменится. И не отменится. И вот душа надменная не успокоится, а празднует свою веру, жив будет. Здесь мы видим о том, что пока пророк суетился, пока он переживает, пока он как бы все на себя нагрузку принимает, он не мог увидеть Господа. Это как бы напоминает нам историю Марии, которую плакали у гроба Христа, когда Христос проявился, ей уже говорится с ней, она не в состоянии увидеть Христа. Потому что вот эти переживания, они затемнили взор на Господа. Поэтому здесь пророк говорит о том, что он тоже воздвигает Господа, он молился, но он не увидел ответа. До тех пор, пока он не решит остановиться. Но когда он остановился, когда он успокоился, не просто говорит Богу, но чтобы успокоить, услышать, что Бог говорит. Часто мы говорим о том, что молитва – это разговор с Богом. Я понимаю так, о том, что разговор – это должен быть диалог, а не только монолог, что я говорю, а с одной стороны только слушать, но ничего не сказать. Поэтому здесь мы видим о том, что когда пророк остановился, тогда Бог начал действовать. И Бог сказал ему. И в результате, знаете, что сказал этот пророк уже в конце третьей главы, он сказал такие слова. Стих 15. Я услышал, и воскрепетали внутренность моя. При вести о чем дрожала губы мои. Боль проникла в кости мои. И колеблется место надо мной. А я должен быть спокоен. В день бедствия, когда придет на народ мой, грабители его. Хотя бы и не расцвела смоковница, и не была лоза на виноградной лоза, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец загоним, и рогатого скота стоял, он говорит дальше. Но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться в Боге спасения моего. Господь Бог сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты моих возведет меня. Мы видим о том, что внутреннее состояние этого пророка целиком изменилось, благодаря тому, что он построил правильное отношение к молитве и к Господу. Тогда для него теперь ничего не важно, что бы ни случилось в его жизни. Самое главное для него в том, что Господь с ним. Во все эти бедства, во все эти проблемы, во все эти болезни, Господь с ним. Это самое главное. Поэтому мне кажется о том, что сегодня для нас, как служителей, живущих в последнее время, Господь нам не обещает о том, что не будет проблем. Господь не обещает о том, что не будет гонений, не будет каких-то переживаний в нашем служении, в наших семьях. Но самое главное в том, что если мы уверены в том, что Господь с нами, Он обещает для нас, что до скончания века я буду с вами. Поэтому вот это, наверное, самое главное. Поэтому молитвенная жизнь, это не должно быть каким-то от времени к времени. По нуждам, когда есть проблемы, молимся, когда все хорошо, мы можем расслабиться. Это образ жизни. Наверное, так Енох ходил перед лицем Господом. Поэтому здесь мы видим о том, что пророк, царя Иосафата жили этим принципом. Он соблюдал заповедь Божию. Он старался жить так, как Господь открыли. И когда возникли проблемы, не тогда он решил молиться в том, что это первый раз, когда он по-настоящему искал Господа. Он просто воспользовался на что он обычно делает, на что он обычно практиковали в своей жизни. Поэтому, наверное, неудивительно, почему многие наши молитвы мы не видим ответ. Наверное, причина в том, что мы, когда все хорошо, мы не построим правильные отношения с нашим Господом. Но когда возникает проблема, а здесь пора нам молиться. И мы иногда сам строим отношения к сознанию наших членов церкви. Когда все хорошо, мы практически не призваны церковь молиться Богу. Но когда проблема, теперь пора и поститься, и молиться, потому что уже есть другие выходы. Иногда мне угодно, когда приглашают членов церкви совершать или помазание. Мне такое ощущение иногда, потому что ей помазание в церковь 1-7 дня – это благословение на смерть. Пока есть моя же надежда, пока люди обещают, что они решили этот проблем, не призовут служителя, чтобы слушать или помазание. Но когда врачи скажут ясно о том, что уже конец, тогда теперь пора уже молиться серьезно. Поэтому, наверное, это одна из причин, почему мы часто не получаем ответ, потому что мы неправильно воспользуемся молитвой как средство для того, чтобы Господь мог действовать в нашу жизнь. И в заключение, я хотел бы вам рассказать две истории. Одна греческая, а другая из жизни. Греческая история, как основатель Христа, в нашей главе Евангелия от Луки. Вы знаете хорошо слова, которые там записаны. Но я хочу обратить ваше внимание на концовку этих слов. Иисус рассказывает притчу о том, что в городе был судья, который неверный, который Бога не боится, и людей не стыдится. И в том же городе вдова, которая нуждался в том, чтобы этого судья помогали ему. Здесь противопоставление, контраст показывает о том, что судья непознанная, фактически по характеристике вот этого человека ничего доброго нельзя ожидать. Он Бога не боится и людей не следит. Тогда что может ожидать от такого человека? Ничего. И в то же время противопоставление вдова, которая в Израиле в заветные времена, как духов почти принимается Христа, это самая немощная класса людей, которые фактически их существование зависит от подаяния людей. И мы видим, что за то, что эта вдова настойчиво просила, постоянно, и в конечном итоге этот человек сказал, хотя я Бога не боюсь, хотя людей не стыжусь, потому что эта женщина мне уже будет надоедать, давайте лучше все-таки решу эту проблему, чтобы я избавился от этих проблем. И таким образом Бог показывает, вы слышите, что этот человек говорит. И Бог говорит нам такую идею. Неужели? Бог, который любит нас, который мы называем известным отцом, который мы называем нашим спасителем, который умер за нас. А мы церковь, мы его дети, Божий невест, ради которого он придет. Самое ценное, которое есть у Бога на этой земле. Неужели Бог не ответит на просьбу, на нужды своих детей? Ответ, наверное, тут не надо долго думать о том, что конечно же, и текст говорит о том, что немедленно Господь ответит. Но один главный вопрос. И как раз это текст, который я хочу говорить в ваше внимание, 18.8. В концовке этой притчи Иисус говорит эти слова. Проблема не в Бога. Бог в любом моменте готов действовать. Но у нас есть собрать проблему, которая мешает Богу действовать. Стих 8. И Господь говорит так. Сказываю же вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру в мире? Братья, наверное, самая большая нужда нам сегодня, как служителям Божьим, как церковь, это живая вера, настоящая вера живого Бога. Слова, которые царя Иосафата высказали народу своему, 20 глава 23, это нам очень важно. После этого я вам расскажу в заключение уже это жизненная история, которая произошла именно на этой земле и неподалеку от Украины. Вот здесь стих 20 глава 40 главы Вавилон. Это стеца, и это так и говорит такие слова. Концовка этого стиха. Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верите Господу Богу вашему, и будете тверды. Верите пророкам Его, и будет успеха вам. Мы часто доверяем людям до сих пор, пока не в состоянии решать наши проблемы. Наши свои пособия вы читали, и нам это говорит о том, что меньше рассказывать этим людям, они вам не помогут. Лучше обратиться к тому, который в состоянии и желает помочь решать ваши проблемы. Эта история произошла во время Второй мировой войны. Это произошло в Югославии. Женщина, которая зовут Наталья, она была одиночкой. У нее несколько детей, муж на фронт, голод. И дети часто задают вопрос: мама, а что мы будем кушать дальше, когда все запасы закончатся? Она всегда говорит: Господь смотрит. На тот момент, когда она скребла, как могла, мешка, все вот эти крупы, то, что там осталось, муки, там есть макароны, то, что только могла со всех этих мешка, налили немного воду, и кипятили, да, детям, и сама ничего не принимала. И вечером ей задают вопрос: мама, что мы будем завтра кушать? Она говорит: Господь смотрит. Сама для своей комнаты и плачет, молит, Господи, и все знает. Если я умру, это другое. Но дети, я не могу смотреть на моих детей, на мои глаза. Вы знаете, в это время как-то они услышали добрые вещи о том, что из полкома привезли продукты. Сначала она обрадовала, но эта радость не хватило ненадолго. А потом они знали о том, что в субботу будет продавать эти продукты. Она себе приняла решение о том, что не пойдет принять своих эту часть продуктов в субботу. Она решила пойти на богослужение. Она рассказывала о том, что в ее жизни это была самая печальная суббота. Потому что пришли только 5 человек взрослые на богослужение. И в том числе и пресвитер не пришел даже никому говорить проповедь. Ну что же такое получить свои продукты там? Они молились, они попели и разошлись по домам. И вечером дети говорят: мама, сегодня суббота. Ну мы так попастились, но это еще понятно, потому что суббота. А завтра, что мы будем кушать? Она говорит: это вот ты смотри. И сама идет в свою комнату, когда дети уже шли, и она плачет: Господи, я уже не знаю, что делать. Ты все знаешь. Я верю в то, что ты всемогущий Бог. Пожалуйста, сделай что-нибудь. И пошла легла спать. Около 4 часов утра, пока еще затемнело, кто-то стучит. Так откроет, это сосед, это Иван с женой. Сосед откроет. Я ничего не могла понять, что такое. Открыла дверь. Извините, вчера вечером мы с женой, это известная семья, мы не могли заснуть. Мы думали, задавать себе вопрос. У нас нет детей, у нас много еще забав в различных временах. А эта женщина сама с этими детьми, они же голодают, они же умирают. Почему бы нам не делить с ним то, что мы имеем? И мы не могли заснуть, поэтому извините, чтобы никто еще не увидел, возьмите, выкружи несколько мешков этих крупы различного вида. И она забрала за крестом, теперь за свою комнату, падает на колени и плачет: Господи, спасибо за то, что ты услышала молитву. И вот она только успеет заснуть, где-то по 8 утра, кто-то снова стучит. И мне какой-то страх. А может быть, кто знает, откуда они привезли это все? Вот кто-то заметит, сами это все заберут, она с таким волнением идет к двери, открывает дверь, а там люди из полкома. Попросили извинения, видите, что мы рано вас обеспокоили. Мы знаем о том, что вы верите. Вчера вы раздали продукт, пожалуйста, возьмите ваши партии, которые вы должны были бы вчера получить. Она снова забрала, и снова идет в комнату, она падает и плачет. Господи, спасибо за то, что ты услышал. Дорогие собратья, это реальная жизненная история, которая показывает веру человека Господу, показывает молитвенную жизнь человека, который доверяет Господу. Неужели сегодня Бог прекратит быть такими? Я лично убежден и верю в том, что Бог остался таким же, Поэтому сегодня, когда мы говорим о важности молитвы, когда мы говорим о том, что молитва – это особый образ жизни детей Божьих, это особый Божий благодать, который доходит на день нам сегодня, я думаю о том, что, наверное, как никогда, это то время, когда мы, как народ Божий, живущий в конце времени, обратим особое внимание на роль молитвенной жизни, чтобы это не традиции, не форма, а образ жизни. Это наше личное отношение к нашим живым Богом. Поэтому, если у вас есть сейчас побуждение